Напомним себе цель наших занятий. Цель занятий – научиться определять Божью волю во всяком событии, которое встречается в жизни. Это нужно, совершенно нужно для того, чтобы, зная Божью волю, исполнять ее как единственную спасительную. Всякое другое желание, которое противоречит Божьей воле, является гибельным для человека. Все, что противоречит Божьей воле, христианин должен отсекать. В этом смысл христианской жизни. Если мы настроимся на то, что хотим спастись, хотим Царства Небесного, хотим победить грехи, хотим бороться против сатаны, то тогда Божья воля нам здесь единственное руководство во всех этих наших делах. Всякий раз, когда предстоит какое-то серьезное событие, когда предстоит решить какую-то серьезную задачу в жизни, христианин должен не спешить принимать решение. Всякий раз человек должен поразмыслить спокойно и порассуждать, что все-таки угодно Богу в этом событии? Как хочет Бог, так и я должен хотеть. И если в результате рассуждения окажется, что это событие, которое меня привлекает, интересует или радует, оно не угодно Богу, то я все-таки должен его отвергнуть. Конечно, если я христианин и хочу спасения. Если я все-таки по любви к себе, то самое проклятое самолюбие, которое убивает наши души, продает нас в рабство сатане, если это самолюбие возьмет верх, и я Божью волю нарушу, я, конечно, при этом согрешаю против Бога. И тогда, когда я говорю: «Господи, Господи, помилуй, спаси», я, получается, лгу, я обманщик. Господь свою волю спасительную излагает в заповедях своих. И вот второе правило определения Божьей воли заключается в том, что христианин должен, не жалея себя, изучать эти самые заповеди, находить время для этих трудов, чтобы заповеди читать, запоминать их, разбирать их смысл, содержание. И самое главное после этого – учиться их применять. Потому что всякая заповедь так глубока, что каждый раз не так легко бывает ее осмыслить и применить вот в той или иной ситуации. Обстоятельства совершенно разные бывают у человека. И даже одно и то же дело в разное время бывает по-разному разрешается. И мы не должны этому удивляться. Как Бог, Творец, и Его творческая сила так необъяснима и непонятна для нашего ограниченного ума, но так и сатана хитер, обманщик лукавый, который всякий раз предлагает нам уловки. Кажется, совершенно простые вещи, но при разборе которых человек находит в себе странное совершенно объяснение этих дел. Там обязательно какая-то погибель может быть. Вот один из примеров очень простых на днях случившихся. Наш христианин, который прихожанин, который делает попытки воцерковления, причем делает это с некоторым таким усердием, со старанием, он наталкивается на страшную борьбу, то есть на страшное сопротивление сатаны. Это у него есть и во внешних делах, враг бьет его постоянно и свернуть хочет, и во внутренней жизни у него начинает уже это проявляться в виде всевозможных мыслей, которые подсылает ему лукавый для того, чтобы смутить его, сбить с этого пути. И вот в этой борьбе ему очень тяжело, и помыслы бывают самые-самые страшные. Особенно тогда, когда у него в жизни произошла неприятность, на этом пути ему встретилась, тогда враг ему нагло и откровенно начал присылать мысли о том, что зачем тогда вообще жить, раз ничего не получается, ничего не развязывается. В вере у тебя ничего не вышло, в личной жизни у тебя ничего не вышло, друзья тебе не помощники, а враги сплошные, в делах твоих ты постоянно ошибаешься и оступаешься. В общем, ничего радостного в жизни сатана ему, естественно, не показывает, а там, где он говорит, что это радость, там всегда этого человека ждет огорчение. Он делает эти греховные радости, исполняет их, желая утешиться, а после этого еще больше впадает в отчаяние. Вот вполне закономерно. Предложенная какая-то земная греховная радость обязательно обернется человеку в отчаяние, вплоть до нежелания жить. И вот этот человек, находясь в таком тяжелом состоянии борьбы, и внешняя борьба, и внутренняя, я повторяю, очень сложная такая, вдруг он решает на следующий шаг пойти. Он говорит: ну, надоели мне уже эти мысли тяжкие, надоели мне друзья мои, которые меня все время соблазняют, я уже сам себе не рад. Пойду-ка я лучше работать во вторую смену. Значит, одну смену отработал, чего домой идти, там опять что-нибудь такое случится, останусь-ка я в ночь. В ночь человек отработал, там и зарплату побольше обещают, а деньги ему оказались нужны, чтобы помогать ближним. Он не для себя их даже зарабатывает. Смотрите, даже мысль здесь какая интересная. Иди работай, денег заработаешь, поможешь ближним. А ближние у него нуждаются как раз в его помощи. Ну, все кажется ведь хорошо, правда? Где тут лукавство обнаружишь? Потом говорит, зачем тебе там болтаться с друзьями? Они тебя втянут куда-нибудь, затянут в какое-нибудь дело. То пиво пить, то курить чего-нибудь совсем не то, то пойти с кем-нибудь подраться. Зачем тебе туда? Оставайся на работе, работай здесь еще в ночь вторую смену. Ты хоть не втянешься в какой-нибудь грех. Правда очень похоже на правду, да? Прямо очень даже приятно слушать такое предложение бесов. И попробуй догадайся, что это делают бесы. И вот когда воодушевил его бес на такой подвиг, что работать круглыми сутками, там у него есть немножко времени поспать, чуть-чуть совсем, а остальное время все-таки надо работать, смена и смена. И он решил работать. Одну ночь отработал, после ночи в день. Конечно, пошел свою-то смену, надо отрабатывать. День отработал, говорит, хорошо, я хоть не напакостничал ничего в эту ночь, я же работал и деньги опять заработал. Останусь во вторую ночь. А поскольку человек здоровьем достаточно крепкий, то, по-первости, вот он эти первые дни эту нагрузку вроде бы переносил. Значит, после ночи второй, он остался, естественно, свою смену опять в день. И когда вышел в третью ночь, то обнаружил невероятное. Во время исполнения работы у него вот с левой стороны, вот здесь вот, как он говорит, начали мелькать какие-то тени, пролетать какие-то тени, как бы фигуры какие-то, такого вида достаточно мрачного. Одновременно исполняя работу, а которая должна предполагать там какую-то точность, определенную сноровку, он начал обращать внимание вот на эти вот вещи, они очень так стали отвлекать его. Значит, и несколько случаев было таких, что он себе чуть там по пальцу не ударил, чуть себе не пристегнул палец к тому изделию, которое он делает, и еще там что-то. Ладно, тут ничего не случилось, но самое страшное следующее. Мысли, которые у него в голове начали появляться, совершенно жесткие уже мысли. Жесткие мысли, которые были буквально такие. Бес предлагал различные варианты самоубийства. Откровенно и нагло начал долбить и долбить человека в голову. Причем эти мысли были такие безумные, такие наглые, что он начал буквально бояться этого всего. Когда он через несколько времени подумал, что же это происходит, что за нападение такое, что со мной случилось, ведь это же страшно. Вот стоять, выполнять работу и одновременно обдумывать мысли, различные варианты убийства себя. Ему просто стало уже так страшно, что он приехал и говорит, что-то меня понесло. Понесло уже совсем не знаю куда, я не знаю вообще, как удержаться, мне страшно. Значит, вот такой способ применяется бесами для того, чтобы сбить человека с ума, просто сбить с ума. В этом случае человек, который не обладает большим таким духовным опытом, не монах, скажем так, то он просто может свихнуться от таких мыслей, они невыносимы для человека становятся. Он не хочет их, они ему неприятны. Одновременно со всем этим у него теряется всякий контроль над собой, пропадает всякий страх. Имеется в виду страх какой? Страх смерти пропадает. Как так делают бесы? Только остается удивляться. Говорит, что я не боюсь в эти моменты этой смерти, этих вариантов смерти, которые я обсуждаю. Я стою возле электрички, которая несет с огромной скоростью, и мне сейчас совершенно не страшно, если я сделаю шаг вперед и окажусь под ней. Видите, человек потерял контроль над собой, даже тот, который врожден Богом, естественный контроль. Это называется страх смерти. Бог вложил в нас это качество. Это качество нашей души, то есть хотеть жизни, бороться за свою жизнь. Любое животное имеет это качество души. Любое животное сопротивляется смерти, защищает свою жизнь. Это рефлекс. И вот он попал в такое состояние, что рефлексы начали выключаться. Рефлекс самосохранения, рефлекс защиты жизни перестает работать. Как это делают бесы, это вот только остается удивляться. Значит, смотрите, за благим предложением, приятное, полезное предложение, чтобы не бедокурить там своими друзьями, идти работать в ночь. Плюс еще и заработать деньги, которые нужны. За этим благим предложением бесов оказалась какая опасная ловушка. В подвижнической жизни, в описании жизни святых, мы находим такие случаи тоже среди монахов. Значит, тогда, когда кто-то из послушников или монахов по причине своей неопытности брался за подвиги сверхъестественные, превышающие силы этого человека, начинались точно такие же вещи. То есть вот если почитать это все, мы там это тоже найдем. Вот этот наш прихожанин впал в подобную ситуацию. Не рассчитав свои силы, не разгадав хитрости бесовской, не увидев здесь опасности, которая могла быть. То есть опасности какой? Он и так находится в напряжении. в очень серьезном напряжении душевном, потому что находится в искушении. В его жизни сейчас искушение очень серьезное. И забыв об этом обо всем, он решил победить это искушение, победить скорбь тем, что дать себе еще большую нагрузку телесную. Тело с душой связано, поскольку тело приходит в немощь, одна бессонная ночь, вторая, да еще и на третью пошел, и днем нормально не отдыхал. Душа, связанная с телом, входит в расстройство. Сразу же, точно так же. Вплоть до того, что даже выключаются естественные рефлексы человеческого организма. При этом бесам очень удобно начать вклинивать и вклинивать свои предложения. Бессовестно и нагло, не жалея, не щадя, конечно, человека, цель какая? Добить? Он и так в тяжелом положении, а сейчас вот этими мыслями, да еще и отсутствием этого естественного страха смерти, добить просто-напросто человека. Вот как это происходило у монахов в прежние времена? Значит, если кто-то из них, еще не обладая опытом духовным, серьезным, достаточным, находясь в послушании у какого-то старца, вдруг выходил из этого послушания и решил самостоятельно добавить себе нагрузку, увеличить подвиги свои, например, усилить пост, помимо благословения вот этого своего старца, духовника и наставника, брался за ночные молитвы, вставал по ночам и вычитывал там какое-то дополнительное правило, читал, например, какой-то акафист или канон, или читал псалтирь по ночам, вместо того, чтобы спать и отдыхать, то через некоторое время у такого человека, естественно, начиналось некоторое помрачение. Человек этот помрачение своего заметить не может. Не может. И что начинается у монахов в этот момент? Знаете состояние, как оно называется при этом? Правильно, оно называется прелесть. Что делают бесы? Поскольку монах мечтает о спасении, о вечной жизни, молится святым, молится ангелам, молится Господу, Пресвятой Богородице и ищет этого общения в Царстве Небесном, то бесы, обнаглев, научив его вот такой вот неразборчивости в жизни, научив его взять на себя подвиги, превышающие его силы, начинают являться этому человеку. До такой степени он измождает себя, что душа переходит грань между видимым и невидимым миром. Вследствие измождения тела и усталости души преодолевается вот эта самая грань между видимым и невидимым миром. Человек своей душой проникает в невидимый мир. И вот монахи, которые так делали, оказывались в невидимом мире, будучи совершенно неподготовленными к встрече с ним. Церковь нас учит, что невидимый мир может нам явиться в открытом виде только в виде бесов. Ангелы нам явиться не могут. Это первое правило, которое мы должны постоянно помнить. Значит, если вдруг у нас появятся какие-то видения, какие-то такие чудеса, невероятные откровения, которые раньше мы не знали, которые не свойственны другим людям, и мы не слышим, чтобы другие об этом рассказывали, и даже священники об этом не говорят, что они вот так вот имеют в жизни такие блага. Вот после этого всего человек впадает в состояние прелести. Он начинает себе думать, что он уже добился, благодаря своему подвигу духовному, добился того, что уже видит ангелов и святых. И сама Пресвятая Богородица или Господь являются ему. И сами начинают научать и наставлять его на правильную жизнь христианскую. И такой человек ошибочно начинает принимать их действительно за святых или за ангелов. В самом деле это обязательно бесы. В состоянии поврежденности, в состоянии греха мы не можем встретиться с ангелами. Мы чужды ангелам, в нас нет святости. Ангелы святы, ангелы чисты. В ангелах действует Дух Святой, а в нас действует Дух противоположный, Дух лукавый, Дух гордости, прелести, самомнения, гнева и прочего всего. Поэтому в невидимом мире нам возможна встреча только с бесами. По родству состояния духовного, в котором мы находимся, они в состоянии погибели, и мы в состоянии погибели. Вот такой закон, такое правило вывели святые в церкви, сами испытывая вот эти вот нападения бесовские, страдая от этого всего, спасая других, которые по неопытности попали в подобное состояние. Вот нам такая подсказка дается на все оставшиеся времена всем христианам, которые хотят спастись. Так вот, при этом монахи, оказываясь в прелести, слышали следующее предложение. Им являлись якобы ангелы и предлагали: «Ну вот, наконец, ты за свои подвиги удостоился великого блага. Сам Господь Иисус Христос послал нас за тем, чтобы забрать тебя и вознести в Царство Его. Немедли, пойдем скорей. Вот карета небесная, которую Он послал, вот кони с огненными крыльями, которые сейчас вознесут тебя туда, и насладишься, видя лицо Господа своего Иисуса Христа». И вот так они бессовестно и нагло врали. Человек же, оказавшись в состоянии прелести, считая себя достойным вот этих вот дел, он шел туда, куда они его звали. Нередко они выводили на какую-то вершину горы или на край пропасти. И эта карета небесная с конями крылатыми всегда стояла вот тут на воздухе. Но она же небесная, она же по земле не должна кататься, по воздуху. Сейчас полетим. И вот бывали такие случаи, что в прелести находящийся человек делал шаг в эту карету, считая себя достойным вознестись в Царство Небесное, к Господу Иисусу Христу. После этого с диким смехом карета обращалась в ничто, и человек с обрыва падал вниз, и потом находили этого человека уже неживым, уже мертвым. Так вот, что такое прелесть и как она опасна даже для тех, кто живет духовной жизнью, кто изучает духовные законы и даже находится под руководством других людей, но в какой-то период выходит из-под этого руководства, уже считая, что и сам справится. В этот момент и бывает пойман. Ну вот для того прихожанина нашего, о котором я начал разговор, произошло нечто подобное. Бесы, пользуясь его тяжелым состоянием, вот состоянием этого искушения, в котором он пребывает, сделали такое хорошее, на первый взгляд, красивое предложение, и он его принял, не зная возможных последствий. Последствия оказались, видите, быстро. Буквально на третьи сутки его начало вот так вот прямо трамбовать, вот эта вот наглость бесовская, предлагающая ему разные варианты ухода из этого мира. Вот какая беда. Значит, этому человеку чего сегодня надо делать? Он-то пришел в недоумении и уже в страхе, говорит, что-то уже не то, я или с ума схожу, или я в самом деле исполню то, что мне предлагается. Им надо вернуться в нормальный режим жизни, правда? Но чего еще такому человеку? Ничего особенного не надо делать. Если он имеет хоть какую-то веру, хоть какие-то действия по поводу своего спасения когда-то предпринимал, то и сегодня надо вернуться в прежний такой режим жизни своей. Как это должно выглядеть? Надо работать в свою смену. Нечего гоняться за деньгами, нечего перенапрягать свое тело, напрягать свою психику до такого состояния, что бесы уже откровенно входят и предлагают то, что хотят, вернуться в нормальную жизнь и жить. И жить как? Не опуская рук, но бороться все-таки. Бороться с этими безумными такими предложениями, со страшными хитрыми нападками с их стороны. И терпеливо и спокойно, призывая Бога, идти ко спасению. Терпеливо и спокойно, не забывая, конечно, о Церкви Христовой. Что здесь в Церкви этот огромный 2000-летний опыт, он нам на все вопросы может ответить, этот опыт. Наша задача – этот опыт узнавать, читать то, что нам нужно, и не гнушаться духовной литературой, потому что в ней можно найти любые ответы по поводу своей жизни. А первое, чего нам надо делать, это вот заповеди Божьи все-таки прочитывать регулярно. Для этого читается Евангелие регулярно. Нам вот Церковь так говорит, читай регулярно Евангелие, кто может по одной главе в день. И с первого Евангелия начиная по четвертое, закончили читать и снова начинаем то же самое. Нам может показаться, ну что теперь, всю жизнь одно и то же, что ли, читать? А тут ничего скучного нет. Тут каждый раз человеку при новом чтении будет открываться больше и больше духовный смысл. Если мы будем читать толкования святых отцов на Евангелие разных святых отцов, которые были в Духе Святом, и у этих отцов мы найдем некоторые отличающиеся друг от друга примеры толкований. Они не будут противоречить друг другу, но совершенно будут интересны каждый по-своему. Удивительно будет каждый привлекать своей глубиной, своим новым взглядом вот на ту или иную заповедь, на то или иное событие. И кто пробовал читать толкования святых отцов, всегда найдет там дух один и тот же, та же самая истина, но несколько разный взгляд привлекает вновь и вновь читателя. И поэтому не скучно совершенно читать различные толкования разных святых отцов. Если бы мы вот это все с вами уловили, мы бы не стеснялись повторять и повторять вот это самое чтение. Раз за разом его проходить. Оно как пища для ума напитывать будет, напитывать душу человека вот этой силой жизненной, которая поможет нам удержаться в этой жизни. Среди бесов, которые окружают нас и день и ночь и не дают нам никакого покоя. Жаль, что мы это не понимаем и не знаем. Это оружие, которое дает нам Церковь в борьбе против сатаны. Не используя оружие, вряд ли удастся бороться удачно. Наверное, проиграем. Значит, вот давайте теперь будем вот это третье правило читать, помня о том, что оно относится пока ко второму по смыслу, по содержанию, и не будем их разделять. Апостол Павел в своем первом послании к Солунинам так говорит: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот ее и надо рассматривать как одну из заповедей. Я поэтому и предлагаю вам отнести вот сегодняшнее занятие к тому второму правилу, которое мы уже начали проходить. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Значит, Господь излагает свою волю так, что мы должны за все благодарить Его. Если в нас есть такая вера, тогда ничего в жизни скверное, скорбное, тяжкое, неприятное, ничего никогда не может нас расстроить. Ведь так получается. Если я во всем буду видеть промысел Божий, если я во всем буду видеть благую Божью волю, если твердо буду верить, что Бог ничего худого делать не может, Бог есть добро, Бог есть любовь, и никакого зла в нем нет, если вот только эти понятия в себе усвою и буду их держать в уме, то все, что случилось в жизни, то все, конечно, произошло по Божьему попущению. Ведь правда? Кто без Бога здесь в мире что-то может сделать? Кто? Никто. Бог – единственный Творец и Хозяин всего мира. Без Его жизненной творческой силы ничего в мире не произошло и не происходит, и никогда не будет происходить. Если так, то даже бесы, которые наглостью, хитростью и злобой своей хотят погубить всех нас, все равно не могут действовать так, как они хотят. Все равно. Они могут действовать только в том, чего им не запретил Бог. Вот из этого самого понятия, из этого правила мы можем сделать удобный для себя вывод. Значит, если даже эти бесы по злобе своей устроили какую-то мне пакость, какую-то большую или даже тяжкую неприятность, то значит, это им не запретил Бог. Если чего-то Бог не запретил, значит, Он этого хотел. И пусть это для нас очень горько, пусть это для нас очень большая неприятность какая-то, но если этого хотел Бог, значит, из этого можно извлечь себе пользу. Какую пользу? Я могу одуматься, что я живу не так. Я могу раскаяться в грехах, которые совершил раньше и не помнил, и не замечал. Я могу после этого начать исправлять свою жизнь. Это может быть призыв к покаянию, призыв к церкви, призыв к спасению. Значит, через все потрясения жизненные Господь призывает нас к вере. Если так, тогда все эти жизненные потрясения по Божьему попущению происходят и нам во благо оборачиваются. Лишь бы я не бежал от них. Лишь бы я в этих потрясениях своих жизненных видел руку Божью, призывающую меня к спасению. Тогда я не буду от них отказываться, тогда я не буду в них роптать, я не буду тогда ненавидеть тех людей, через которые случилось это все. Мне даже бесполезно бесов ругать. А чего их ругать в данном случае? Они сделали ровно столько, сколько им не запретил Бог. Точно так, как иголку, одетую на шприц, не нужно ругать, если она проколола мою кожу и мышцы. Потому что врач через эту иголку сделал укол. Ввел в мое тело лекарство, которое должно меня исцелить. Ведь так? На иголку не надо ругаться, она не виновата здесь. Она была в руке врача вместе со шприцом, который хотел меня лечить. Я на это лечение ведь согласился? Согласился. Я ведь просил, чтобы мне помогли врачи. Просил. Мне лечение назначили, я сам пошел, купил лекарства, купил эти самые шприцы. Сейчас так обычно происходит. Сам принес, сказал, колите. А часто и штанишки сам с себя снимаю и с удовольствием подставляю свой зад. Лечите меня, пожалуйста. Так чего же мне обижаться на них? Вот если я христианин, я также с удовольствием должен подставлять себя, свою душу, под исцеляющую руку Божью. Только в этой руке плетка. Эта плетка – бесы. Бесы, которые меня будут лупить, оскорблять, обижать, вводить в состояние болезни, каких-то неприятностей, или через других людей будут меня оскорблять. Так что же мне тогда ругаться на плетку, если эта плетка в Божьей руке? И Бог, как любящий Отец, меня этой плеткой нет-нет достиганет, для того, чтобы я не забывался уже совершенно-то. А то я ведь уже дошел до такого состояния, что уже вообще все забыл в жизни. Или не хочу ничего знать в жизни. Я сам себе уже стал Бог, такой самобог. И говорю, зачем мне Бог? Я сам как Бог. Я все в своей жизни сам решу, сам сделаю, сам устрою. У меня свои правила жизни. У меня свои традиции, свои нравы, свои обычаи, которые основаны, к горькому сожалению, не на заповедях Божьих. Они основаны на грехе. Этот грех так ловко замаскирован, что я его даже не могу различить. Значит, если я вот так буду рассуждать, если я христианин, я так должен рассуждать, так учителя церкви рассуждают, так нас учит церковь все 2000 лет, без этого спасение становится непонятным, невнятным. Я не смогу принять все происходящее в мире как бы из Божьей руки, с благодарением к Богу. Так вот, если я так буду рассуждать, тогда у меня причина благодарить Бога всегда есть. Такова Божья воля, чтобы мы за все благодарили Бога. И вот это рассуждение помогает нам именно стоять в такой точке зрения. Во-первых, здесь достойно замечания то, что наша благодарность Богу за все, что бы ни приключалось с нами, весьма благотворна для нас в любых положениях наших, то есть при любых наших обстоятельствах. Благодарить Бога всегда выгодно, всегда удобно. В тревогах и скорбях, тем более тогда, когда мы что-нибудь доброе получаем. Мы сейчас нарушили Божью волю или нет? Когда попросили не стучать по головам. Нарушили Божью волю? А вот и нет, плохо знаете Божью волю. Надо изучать все-таки Священное Писание. Значит, всякое Божье попущение, которое бывает в жизни, христианин имеет право один раз оправдаться и один раз попросить. Вот сейчас попросили один раз, да? Второй раз застучат, наверное, надо сказать, ну что ж, Господи, раз ты так хочешь, деваться некуда, будем терпеть. Или уж лучше закроемся, разойдемся сегодня. Не время, видно, нам заниматься. Но если человек, христианин, один раз просит, то это как раз он преодолевает свою гордость при этом. Господь не запрещает иногда бесам начинать нас раздражать и огорчать для того, чтобы приучить нас к смирению. Если мы осознаем свою немощь, что вот терпеть вот это искушение не можем, и от этого может возникнуть раздражение в нас, мы можем психануть, разнервничаться, раздергаться, начинать вот осуждать, уже проклинать вот этих людей, которые просто свою работу выполняют. Так зачем мне плодить грехи? Я должен просто пойти и со смирением попросить. Милости окажите, будьте так любезны. Как у Светланы там просили? Примерно так? Ну вот учитесь, братья и сестры. Значит, примерно так. Причем она сама сообразила, что не надо здесь смущаться, надо пойти и попросить. Значит, вот можно сказать, что в таком человеке в этот момент действовал Бог, который сам ее внушил к тому, чтобы пойти и попросить. Значит, в этом нет греха. Такова Божья воля. Один раз имеем право оправдаться, один раз имеем право попросить. Оправдываться для чего нам разрешается? Один раз. Оправдание – грех, да? Когда я начинаю оправдываться перед другими людьми, это грех. Но один раз нам разрешается привести оправдательные слова. Для чего? Вот кто разгадает? Нет, вот Господь нам благословляет, если на меня наезжают и несправедливо меня обвиняют, Господь благословляет один раз оправдаться, привести оправдание. Не 10 раз оправдываться стоять, да? А один раз зачем? Чтобы вот того человека, который на меня наезжает, уберечь от греха. Я же не только должен думать о себе. Конечно, в первую очередь о своем духовном состоянии должен думать. Я должен вспоминать, Господи, можно ли мне в свое оправдание привести хоть одно слово, хоть одну фразу? Господь уже сказал, я должен помнить. Да, можно. Это не является грехом. Если оправдание не будет принято, потом чего надо сделать? Драться с ним дальше? Молчать. После этого требуется молчать. Так бывает, муж не может оправдаться перед женой за то, что задержался на работе. Если он сказал, что такая-то была причина, спокойно совершенно объяснил, а ее бес закрутил так, что она уже не может остановиться, значит, нужно замолчать до тех пор, пока у нее этот завод пружины не кончится. Кончится, потом можно спокойно будет объясняться, по какой причине произошла задержка. Она может на основе ревности ее бес может раскрутить, да? Ревнивая такая, окажется от природы, и всякая задержка мужа для нее уже сразу раз сомнение такое, ага, сразу самая какая-то крайность такая, да, самая тяжкая, один из самых страшных грехов, который мог муж совершить. А вовсе ничего такого. Пришел, объяснил, сказал, пробка была на дороге, в машине ехал, задержался. Сейчас мало, что ли, таких случаев? Сколько угодно. Значит, в оправдании можно привести один раз что-то, сказать. С какой целью? Не целью избежать искушения, потому что бывает его невозможно избежать, а целью уберечь наших ближних от греха, чтобы они не расходились, не распалялись, не раскалялись тогда, когда не в чем тут обвинять нас. Но если же все-таки они не послушали, сразу все прекратить. Такова именно Божья воля. Прекратить всякое оправдание, ничего больше не говорить и не заводить больше их. Видите, как удобно, да? Когда знаешь, ведь тогда не страшно исполнять, да? Сделал то, что хочет Бог, и иди себе спокойно, молчи. Легко молчать после этого? Да легко. Почему легко? Да потому что же Божью волю исполняем. А когда человек исполняет Божью волю, кто помогает человеку? Ну, а вы говорите, нелегко. Ну, как же с Богом-то? Чего может быть трудно-то? Бог благодатью своей невидимо является и подкрепляет человека. При присутствии Божьем в человеке возникает мир, радость, способность терпеть, благость такая внутренняя. И этот ближний, который нападает, становится прямо уже самым любимым человеком, который уже жалеть хочется, сочувствовать ему и искренне о нем молиться. Господи, смири сердце ближнего моего, помоги ему прийти в разум, да успокоится и осознает свою вину и покается. Господи, помилуй его. Вот сколько хороших слов можно тут родиться в нашем уме. Это тогда, когда я спокоен, да? А когда я в раздражении, почему-то они не рождаются никак. Другие слова рождаются, другие мысли. Значит, в любых положениях наших, хоть тревоги, хоть скорби, тем более тогда, когда мы что-нибудь доброе получаем. Вот уж тем более, когда какое-то добро нам с небес прямо пришло, как мы говорим, о, как с неба упало. Так тем более тогда мы должны научиться благодарить Бога. Если уж мы в эти моменты, когда нас касается какое-то благо еще, не научились еще благодарить Бога, то в скорбях-то как мы будем это делать? Это вообще невероятно для нас. Вот давайте учиться с первых таких вещей очень простых. Когда в жизни случается какое-то благо, какая-то приятность для нас, то сразу будем учиться благодарить Бога. Это только милостью Божьей могло произойти. Если это благо не является каким-то греховным, не противоречит заповеди Божьей, то как же не благодарить Бога за то, что все так устроилось, за то, что все так сложилось? Слава тебе, Господи! И далее, 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 все, что в этот момент могу вспомнить и сказать. А я должен в этот момент обязательно вспомнить, а сколько в прежней жизни разных благодеяний давал Бог. И чуть не с детских лет заставить себя повспоминать, сколько было случаев страшных совершенно, неизбежных бед, казалось, безвыходных ситуаций, и как Господь по милости своей являл выход, и очень благополучный выход, как спасал порой нашу жизнь от смерти, или тело наше от травм, или в каком-то событии как бы сам своей рукой приходил, невидимо разводил вот эти самые тучи, и опять являлось солнце. Вот эти все случаи мы должны помнить, и постоянно сами их себе напоминать, чтобы тогда, когда снова случится какое-то благо, не забыть Бога благодарить. И если мы научимся благодарить Бога в радостях, в добрых делах, то мы после этого вполне естественно научимся благодарить Бога и даже в скорбях, и даже в бедах. Прекрасно выразился об этом святитель Иоанн Златоуст. «Претерпел ли ты нечто злое? Если не желаешь, чтобы оно было злом для тебя, благодари Бога. И вот уже это зло превратилось в добро». В этом высокая мудрость. Попробуем эту мудрость понять, которую святитель Иоанн Златоуст сказал. Я еще раз прочитаю. «Случилось ли с тобой какое-то зло, потерпел ли ты что-то неприятное? Если не хочешь, чтобы оно было злом для тебя, благодари Бога. И вот уже это зло превратилось в добро». В этом высокая мудрость. Видите, как просто он говорит. «Ты какую-то неприятность получил, тебе плохо». А ты помни, что это Бог так действует ради твоего спасения, начинай Бога благодарить. Значит, Бог не забыл тебя, не отказался от тебя, являет тебе свою милость, призывает тебя к покаянию, к исправлению жизни, к вере, к жизни по вере, да? И я должен сказать, слава тебе, Господи, и начать вот так говорить и говорить, это же все милость Божья явилась. И вот когда я только начал благодарить Бога за происшедшую со мной неприятность, то эта неприятность уже становится для меня благом. За что я обычно благодарю? За благо, да? Если я за эту неприятность стал благодарить и честно и искренне это делаю, значит, оно и есть благо для меня. Я как бы сам себя убеждаю, что благо – это благо. Если это благо, надо благодарить. Начинаю благодарить, и оно действительно становится по своему действию уже противоположно, как благо. Причем ум-то мой должен при этом помнить, что ведь действительно из руки Божьей это все мы получаем. Как я могу отбить руку Божью? Если Бог на своей руке поднес и подал мне это искушение. «На, — говорит, — возлюбленный мой, терпи, прими для исцеления души твоей. Это лекарство, хоть оно и горькое, но очень целебное». Ну что при этом? Моя гордость, моя наглость позволит себе ударить руку Божью, что ли? Отбить ее? Выбить из руки Божьей вот это все, да? Сказать, уйди, не хочу тебя. Ну я тогда не христианин, я тогда не верующий совершенно человек. Я тогда вообще, у меня нет никакого почитания к Богу. У меня нет никакого страха Божьего, нет никакой, тем более уж, любви к Богу. Тогда я, конечно, не христианин. Значит, вот в этом высокая мудрость. Если в каждом случае неприятном, в каждом искушении заставлять себя благодарить Бога, тогда это каждое искушение обращается уже для меня благом, потому что я за него благодарю. Я благодарю всегда за приятное. Вот оно мне уже и приятно стало. Древние люди, дальше пишет митрополит Иоанн, древние люди учили своих детей весьма хорошему обычаю, состоящему в том, что если дитя обожжет себе палец огнем, то чтобы оно тотчас обращалось к Богу со словами «Благодарение Богу!» Краткая, но весьма благотворная заповедь. За все, что бы ни выстрадал христианин, отягощаемый бедами, скорбями, возглашай «Благодарение Богу!» Возглашай это стократно, тысячекратно, беспрестанно «Благодарение Богу!» Вот видите как? Если учителя церкви нам предлагают такой способ, который раньше предлагали маленьким неразумным детям, в каждом доме были печки, всегда жгли дрова, особенно в зимнее время, в холодное, и дети нередко обжигались, касаясь вот этих вот металлических буржуек, раскаленных до красна, или уголька, который выпадывал из печки, обжигались и кричали, и плакали, а родители им говорили, кричи скорее, благодарение Богу, благодарение Богу. Если ребенок начинал так говорить, то Господь, вот видя искреннее желание родителей научить своего ребенка этому благочестию с детских лет, Господь по милости своей смягчал скорбь этого ребенка, утешал, снижал боль, быстрее заживала рана. Действие Божие было совершенно очевидным. Ребенок успокаивался быстрее. Благодарение Богу. Если мы, как родители с детских лет, детей будем приучать к подобному поведению христианскому, то, конечно, Господь будет содействовать в этих делах. Он же сам Бог этого хочет. Если я буду это проводить в жизни, стараться это делать, он, конечно, будет содействовать. И милостью своей обязательно будет являться и показывать нам, что то, что мы говорим, он охотно исполняет. Если кто-то в чем-то благодарит Бога, то, конечно, этим призывает Бога, соединяется с Богом. А соединение с Богом – это и есть задача христианина. Тут же человек ощутит ту благость, которую обязательно Господь принесет при том, что явится к такому человеку. Разобрались с этой частью, этой заповеди, да? Хорошо, вопросов нет? К этому присоединяет святой Павел, имеется в виду послание апостола Павла, которое мы прочитали в начале, следующие слова. «Духа не угашайте, дайте в себе место Духу Святому». Это опять заповедь. Это продолжение тех слов, которые мы вначале прочитали, они прямо так и идут, одни за другими. И вот сейчас следующая фраза звучит так. «Духа не угашайте, дайте в себе место Духу Святому». Когда Дух Святой может в нас быть? Не угашать его. То есть, если мы его приняли, то угашать его нельзя, говорит апостол. Когда же Дух Святой в нас может явиться? В момент исполнения нами заповедей, искреннего, честного исполнения заповедей. Естественно, после святого причащения, тайн Христовых, тела и крови Христовых. Еще раньше, в момент крещения. То есть вот эти вот события, которые случаются с нами в жизни, мы должны оценивать их очень серьезно. Если Дух Святой в этот момент приходит к нам, то мы не должны его угасить, то есть мы не должны его оскорбить. Человек, который принимал тело и кровь Христову в таинстве причастия, естественно, приобщился Духу Святому, если, конечно, это произошло не в осуждении, не в грех человеку. При этом человек должен что себе обнаруживать? Дары Святого Духа. Давайте их повторим еще кратко. 9 их церковь нам называет. Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание, вера, любовь. Значит, если эти качества христианин в себе обнаруживает после святого причастия, значит, естественно, он соединился с Духом Святым. Дух Святой пришел в этого человека и привнес с собой эти самые качества. Они не могут не проявляться. Не может быть так, чтобы свет явился среди тьмы и не было бы светло. Если Дух Святой, свет небесный, пришел в нашу тьму, в наш мрак нашего сердца и осветил, то, конечно, этот свет человек, христианин, должен осознавать и ощущать себе, как бы видеть, условно говоря, видеть своим умом. Не глазами зрительными, никто из сегодня причастившихся не светится, правда? Нет ни одного светящегося, вот только лампочки на потолке. Но действие Духа Святого в этом человеке может быть видно, и сам человек может в себе его различать по тем качествам, которые в нем могут сейчас проявляться. Это те самые дары Святого Духа, которые мы назвали. Вот эти дары Святого Духа христианин теперь должен в себе сохранить, никак их не погасить, не погасить этого небесного огня, который пришел в сердце этого человека. Вот такова заповедь, такова Божья воля, да? Мы с вами как поступаем? Если посмотреть, как мы себя ведем после этого великого события, то нередко обнаруживается так, по нашей неопытности, обнаруживается так, что после причастия человек начинает много говорить. Он буквально пустословит, он так увлечен своей речью, так увлечен своим желанием говорить что-то другим людям и общаться с ними, что собирает вокруг себя группу, начинает что-то обсуждать совершенно неполезное, начинает при этом веселиться, появляется хохот, появляется уже такое движение тел, вполне такое неприличное, непристойное. Вот, и все. И уже не поймешь, кто это, христиане или не христиане. Эти христиане угасили Духа Святаго. Дух, принятый в таинстве причастия, при этом, конечно, будет оскорблен. И обязательно благодать отойдет от такого человека, если она вообще входила в него в момент таинства причастия. Значит, если я все-таки противоположным действием, у меня же должен быть мир в сердце, да? Мир. А я пошел его разбазаривать, этот мир. Я пошел говорить много, пустословить и смеяться. После причастия должен скорее родиться в сердце плач. Плач о грехах. Дух Святой не может не призывать к покаянию. Дух Святой будет обязательно призывать к исправлению жизни, напоминание своей прежней беспутной жизни и осознание себя грешником, падшим, погибшим существом. Как об этом не плакать? И после причастия, естественно, должно плакаться человеку внутри сердца. От этого плача никак не родится внешний смех, никак не родится веселость, никак не родится какое-то желание куда-то бежать, развлекаться, искать каких-то компаний. Дух Святой приносит с собой воздержание. Мы говорили, что один из даров – это воздержание. Если человек после причастия так захотел есть, так проголодался, что пошел, наелся, прямо вот ну, так наелся, что даже дышать не может, при этом еще и напился разнообразных жидкостей так, что у него уже даже вот здесь у горла это все стоит, ну где же тогда воздержание? Оно не сработало, правда? Или если я получил этот дар от Святого Духа, я ближайшей же трапезой доказал, что я этот дар не люблю, я его ненавижу, он мне не нужен, потому что я пошел и объелся. Объелся, как животное, которое дорвалось до своей трапезы, скотской, и наелось так, что уже и стоять не может, ложиться потом сразу. Значит, я угасил Дух Святой, обязательно я его оскорбил этим. Значит, мое поведение после причастия должно быть еще более строгим, чем какое поведение? Чем до причастия. Мы с вами ведем себя очень странно. До причастия нам церковь предписывает соблюдение поста, вычитывание канонов, воспоминание своих грехов, бывание на богослужениях, да? Чтоб не нежиться в постели больше обычного. Еще что нам предписывается перед причастием? Кто причащается, скажите, кто знает? Или кто хотел бы причащаться? Что еще предписывается нам перед причастием? Исповедь как обязательно совершенно дело. Что предполагает исповедь? Осознание своих грехов, раскаяние в них и еще что, третье? Обязательную попытку борьбы с этими грехами, да? И вот я веду себя очень странно. А, телевизор надо смотреть перед причастием обязательно? Наоборот, не надо, да? Почему? Потому что это развлечение, да? Ходить в компании, в застолье, на праздники надо? Не надо.